Глава 23. Оправляя манжеты, мисс Бауэрс вышла из каюты доктора Бесснера. Жаклин тут же покинула Корнелию и заговорила с сиделкой. «Как он?» — спросила она. Подоспевший Пуаро услышал ответ. Выглядела мисс Бауэрс встревоженно. «Не то чтобы очень плохо», — сказала она. «Ему хуже, значит?» — воскликнула Жаклин. «Что говорить? Скорее бы добраться до места, сделать рентген и с обезболиванием почистить рану. Когда, вы думаете, мы будем в Шилале, мсье Пуаро?»
«Завтра утром».
Поджав губы, мисс Бауэрс покачала головой. «Как нескладно получается. Мы делаем все, что в наших силах, но опасность сепсиса остается». Жаклин вцепилась в ее руку. «Он умрет? Умрет?»
«Что вы, мисс де Бельфор, надеюсь, уверена, что нет. Сама по себе рана не опасна, но, конечно, надо поскорее сделать рентген. И, конечно, мистеру Дойлу нужен сегодня абсолютный покой. Он переволновался, перевозбудился. Ничего странного, что подскочила температура. Перенести смерть жены, да еще эти три волнения...» Жаклин отпустила ее руку и отвернулась. Привалившись к бортику, она стояла спиной к ним.
«Нужно всегда надеяться на лучшее», — продолжала мисс Бауэрс. «У мистера Дойла сильный организм, это видно. Он, может, слова такого не знает — болеть. Так что это в его пользу. Но и закрывать глаза на такой скверный признак, как поднявшаяся температура...» Она затрясла головой, снова оправила манжеты и быстро ушла. От слез, ничего не видя перед собой, Жаклин побрела к своей каюте. Ее поддержала и повела ухватившая за локоть рука. Она подняла глаза, это был Пуаро. Приникнув к нему, она дала увести себя в каюту. Там она опустилась на койку и, не сдерживаясь, бурно зарыдала. «Он умрет, умрет! Попомните меня, умрет! И умрет от моей руки! Да-да, от моей руки!» Пуаро пожал плечами. Потом скорбно уронил голову.
«Что сделано, то сделано, мадемуазель. Сделанного не вернуть. Поздно теперь убиваться».
Она отчаянно выкрикнула. «Он умрет от моей руки, а я так его люблю, так люблю!»
Пуаро вздохнул. «Даже слишком».
Давно уже с того вечера в ресторане мсье Блондена он жил с этой мыслью. Сейчас, запинаясь, он говорил, «Ни в коем случае не поддавайтесь тому, что говорит мисс Бауэрс. Сиделки, я их знаю, они всегда такие мрачные. Ночная сиделка обязательно удивится, что больной дожил до вечера. Дневная обязательно удивится, что он протянул до утра. Понимаете, они многое видели и всего опасаются. Когда человек ведет автомобиль, у него в голове могут мелькать такие мысли. Если на тот перекресток вывернется из-за угла автомобиль, если встречной машины отвалится колесо, если из кустов мне на руки прыгнет собака, я, скорее всего, погибну. Но человек внушает себе и правильно делает, что ничего подобного не случится, и он благополучно доберется до нужного места. Вот если он побывал в аварии, или если ему приходилось видеть, как в нее попадали другие, он, конечно, будет держаться противоположной точки зрения. Пытаясь улыбнуться сквозь слезы, Жаклин спросила, «Вы стараетесь успокоить меня, мсье Пуаро?»
«Бог знает, что я стараюсь сделать. Не надо было вам ехать в это путешествие.
Я сама жалею, что поехала. Все было так страшно, но скоро все кончится».
«Ну да, ну да.
Саймона положат в больницу, наладят за ним уход, и все будет замечательно».
«Вы рассуждаете, как ребенок. И стали они жить-поживать».
Она густо покраснела. «Поверьте, мсье Пуаро, я не имела в виду, об этом не время думать.
А вы не слышите лицемерия в этих словах? Ведь вас частица романской крови, мадемуазель. Вы примете действительность и беспрекрас. Ле Руа э морт, вив ле Руа. Король умер, да здравствует король. Солнце зашло и вышла луна, ведь так?
Вы заблуждаетесь. Просто он жалеет меня, страшно жалеет, потому что знает, каково мне жить с мыслью, что я причинил ему столько зла». Он взглянул на нее насмешливо и с каким-то еще чувством. Чуть слышно он бормотал себе под нос.
«Нелепа жизнь, любви немного, немного лжи, сон да сорока. Жизнь коротка, глоток надежды, мечты — бокал и смежи вежды».
Он вернулся на палубу. Там уже вышагивал полковник Райс, сразу его окликнувший. «Пуаро! Отлично, вы-то мне и нужны. У меня появилась одна мысль». Взяв Пуаро под руку, он увлек его за собой. Дойл обронил слова, на которые я тогда не обратил внимания, что-то насчет телеграммы.
Да-да, конечно.
Может, там пусто, но не бросать же на полпути. Ведь два убийства, дружище, а мы все еще бродим в потьмах.
Пуаро замотал головой. Не в потьмах, уже светло.
Рейс заинтересованно взглянул на него. Есть какое-нибудь соображение?
Уже не соображение, уверенность.
С какого времени?
Со смерти горничной, Луизы Бурже.
Ни черта не понимаю.
Между тем все ясно, мой друг, совершенно ясно. Но какие трудности, шероховатости, осложнения. Над такими людьми, как Линет Дойл, со всех сторон схлестываются ненависть и зависть, злоба и алчность. Словно туча мух и гудят, гудят.
Но вы думаете, что знаете? Собеседник смотрел на него с любопытством. Без уверенности вы не скажете. А я, честно говоря, ничего впереди не вижу. Какие-то подозрения, конечно, есть...
Пуаро встал и выразительно сжал руку Рейса. «Вы великий человек, полковник. Вы не говорите мне, скажите, о чем вы сейчас думаете. Вы знаете, что если бы я мог сказать, я бы сказал это. Но еще многое надо прояснить. Поразмыслите, однако, в направлении, которое я укажу. Там кое-что есть. Есть заявление мадемуазель де Бельфор о том, что кто-то подслушивал наш с ней ночной разговор в Асуане. Есть заявление мсье Тима Алертона относительно того, что он слышал и что делал в злосчастную ночь. Есть знаменательные ответы Луизы Бурже на наши вопросы сегодня утром. Есть то обстоятельство, что мадам Алертон пьет воду, ее сын — виски с содовой, а я — вино. Прибавьте к этому два пузырька с лаком для ногтей и пословицу, которую я тогда вспомнил. Теперь мы подходим к самому загадочному в этой истории. К тому, что револьвер завернули в простой носовой платок, потом в бархатную накидку и выбросили за борт.
С минуту помолчав, Рейс покачал головой. «Нет», — сказал он, — «не улавливаю. Смутно понимаю, к чему вы меня подталкиваете, но ухватить не могу».
«Ну да, да, вы видите лишь половину истины. И запомните, мы должны все начать сначала, поскольку наше первое представление было ошибочным».
Рейс скривился. «Дело привычное. Работа детектива, думаю, я частенько в том и состоит, что бракуешь начатое и начинаешь сначала».
«Верно, верно. А некоторые не понимают этого, придумывают теорию и к ней все подстраивают. Если какой-нибудь незначительный факт не подходит, они его отбрасывают. При этом важны как раз неподходящие факты. Мне все время казалось важным то обстоятельство, что с места преступления пропал револьвер. Я понимал, что это не случайно, но вполне осознал это лишь полчаса назад».
«А я до сих пор не понимаю».
«Поймете. Вы, главное, думайте в том направлении, что я подсказал. А теперь давайте разбираться с телеграммой, если, конечно, не будет возражать герр-доктор».
Доктор Бесснер еще не остыл. Открыв на стук, он нахмурился. «В чем дело? Вы опять хотите видеть моего пациента? Это неразумно, говорю вам. У него жар. Он возбудился сегодня более чем достаточно».
«Мы зададим только один вопрос», — сказал Рейс. «Только один, обещаю вам». С недовольным ворчанием доктор отступил, и они вошли. Сам же он, брюзжа под нос, протиснулся в дверь.
«Я вернусь через 3 минуты», — сказал он. «И тогда вы уйдете. Категорически».
Его тяжелая поступь стихла на палубе. Саймон Дойл переводил вопросительный взгляд с одного на другого. «Что-нибудь случилось?» — спросил он.
«Ничего особенного», — ответил Рейс. «Когда стюарды представляли мне отчет, они обмолвились, что громче всех скандалил сеньор Рикетти. Вы же сказали, что вас это не удивляет, поскольку вы знаете, какой у него скверный характер. В связи с какой-то телеграммой он нахамил вашей жене. Вы не могли бы сейчас рассказать об этом случае?»
«Охотно». Это было в Вади-Хальфе, мы вернулись со второго порога. Линет показалось, что в почте на борту она увидела телеграмму на свое имя. Она, понимаете, совсем забыла, что ее фамилия больше не Риджуэй, а Рикетти и Риджуэй, если их написать куриной лапой, довольно похожи между собой. Она надорвала телеграмму, таращится в нее, ничего не понимая. И тут налетает этот Рикетти, буквально вырывает телеграмму и бешено орет. Она пошла за ним извиниться, а он ей нахамил.
Рейс глубоко вздохнул. «А что было в телеграмме, мистер Дойл, не знаете?»
«Знаю. Линет кое-что успела прочесть вслух. Там он смолк. Снаружи донесся шум. К каюте приближался пронзительно кричавший голос.
«Где мсье Пуаро и полковник Рейс? Мне нужно немедленно видеть их. Это чрезвычайно важно. У меня для них ценная информация. Они у мистера Дойла?»
Бесснер не прикрыл за собой дверь. Портьера преграждала доступ в каюту. Миссис Оттерборн откинула ее в сторону и влетела, как смерч. Она разрумянилась, не очень твердо держалась на ногах и плохо ворочала языком.
«Мистер Дойл!»
— сказала она с циническим голосом.
— Я знаю, кто убил вашу жену.
— Что? Саймон смотрел на нее во все глаза, как и оба его посетителя. Миссис Оттерборн обвела всю троицу победным взглядом. Она была счастлива, безгранично счастлива.
— Да, — сказала она, — мои теории полностью подтвердились. Пусть говорят немыслимо, фантастично, но глубинные первобытные импульсы — это реальность.
Рейс оборвал ее. «Нужно ли понимать, что вы располагаете доказательствами, которые уличают убийцу миссис Дойл?» Миссис Оттерборн уселась в кресло и, подавшись вперед, решительно затрясла головой.
«Да, располагаю. Вы же не станете отрицать, что убийца Луизы Бурже убил также Линет Дойл, что оба преступления совершил один человек?»
«Конечно», — заторопил ее Саймон, — «это резонно. Продолжайте».
«Тогда мое утверждение остается в силе». «Я знаю, кто убил Луизу Бурже, значит, я знаю, кто убил Линет Дойл».
«То есть вы теоретически знаете, кто убил Луизу Бурже?» — недоверчиво заключил Рейс.
Миссис Оттерборн взвелась.
«Я точно знаю! Своими глазами видела!»
Саймон возбужденно закричал. «Ради бога, рассказывайте по порядку. Вы говорите, видели, кто убил Луизу Бурже?»
Миссис Оттерборн кивнула. «Я расскажу, как все это было».
Она буквально светилась от счастья. То была минута ее торжества. Пусть ее книги плохо расходятся, пусть жадно поглощавшая их публика предпочла ей новых любимцев, Соломея Оттерборн снова будет в центре внимания. Ее имя попадет во все газеты, она будет главной свидетельницей на судебном процессе. Она набрала воздуху в легкие и отверзла уста.
«Это случилось, когда я шла на ланч. Мне совсем не хотелось есть после всех ужасов, впрочем, не вам объяснять. На полпути я вспомнила, что забыла кое-что в каюте. Я велела Розали идти пока одной».
Миссис Оттерборн смолкла. Портьера на двери шевельнулась, словно от сквозняка, но слушавшие этого не заметили.
«У меня...»
Миссис Оттерборн замялась. Обозначились подводные камни, которые надо было миновать.
«У меня была договоренность с одним членом экипажа. Он должен был передать мне одну вещь. Но я не хотела, чтобы дочь знала об этом. Она не переносит некоторые вещи».
Не очень гладкая история. Но до суда есть время придумать что-нибудь получше. Рейс перевел взгляд на Пуаро и вопросительно поднял брови. Тот чуть заметно кивнул и беззвучно одними губами сказал: «Виски». Снова шевельнулась портьера. В щели между ней и косяком что-то тускло матово отливало. Миссис Оттерборн продолжала.
«С тем человеком мы договорились встретиться на средней палубе на корме. Я шла по нашей палубе, когда в одной каюте открылась дверь, и выглянула эта самая девушка. Луиза Бурже, вы говорите, ее звали. Видимо, она кого-то ждала. Увидев меня, она скроила разочарованную гримасу и быстро захлопнула дверь. Но я тогда об этом не задумалась. Я пришла в назначенное место, взяла, что принес тот человек, расплатилась, обменялась с ним парой слов и пошла к себе. На нашей палубе я выхожу с кормы и вижу, как в дверь этой горничной стучит и входит...»
«Кто?» — сказал Рейс.
«Бах!»
Грохот выстрела наполнил каюту. Едко запахло пороховой гарью. Миссис Оттерборн медленно, как на обследовании, повернулась боком, грузно подалась вперед и свалилась на пол. Из дырочки за ухом струилась кровь. На минуту все оторопели. Потом оба дееспособных мужчины вскочили на ноги. Тело загораживало им проход. Рейс склонился над ним, а Пуаро, как кошка, прыгнул к двери и выбежал на палубу. Никого. На полу у порожка лежал большой кольт. Пуаро глянул в обе стороны. Никого. Он побежал к корме. Он уже сворачивал, когда, спеша с того борта, на него налетел Тим Алертон.
«Что к черту случилось?» — выдохнул Тим. «Вам никто не встретился?» — резко выкрикнул Пуаро. «Мне? Никто? Тогда идемте со мной».
Он взял молодого человека под руку и зашагал обратно. Там уже собрались люди. Из своих кают прибежали Розали, Жаклин и Корнелия. Со стороны салона шли Фергюсон, Джим Фанторп и миссис Алертон. Над Кольтом стоял Рейс. Повернувшись к Тиму Алертону, Пуаро резко спросил. «У вас есть перчатки?» Тот порылся в карманах.
«Есть».
Пуаро выхватил их, надел и нагнулся к Кольту. Рядом опустился на корточки Рейс. Публика затаила дыхание.
«В ту сторону он не уходил», — сказал Рейс. «Фанторп и Фергюсон сидели в гостиной, они бы видели».
«А мистер Алертон встретил бы его, если бы он побежал на корму», — ответил Пуаро.
Указывая на Кольт, Рейс сказал, «Занятно, что совсем недавно мы его видели. Впрочем, это надо проверить».
Он постучал в каюту Пеннингтона. Оттуда не ответили. В каюте никого не было.
Рейс прошел к комоду и открыл правый ящик. Пусто. «Ясно», — сказал Рейс. «Где же сам Пеннингтон?»
Снова они вышли на палубу. Увидев в группе толпившихся миссис Алертон, Пуаро сразу направился к ней.
«Мадам, заберите к себе мисс Оттерборн. Приглядите за ней. Ее мать...»
Он взглядом спросил Рейса, тот кивнул.
«Убили».
К ним спешно шел доктор Бесснер.
«Силы небесные! Что тут теперь?»
Его пропустили. Рейс показал на дверь, Бесснер вошел.
«Ищем Пеннингтона», — сказал Рейс. «Отпечатки есть на кольте?»
«Нет»,
— сказал Пуаро.
Они нашли Пеннингтона на средней палубе. Тот уединился в маленькой гостиной и писал письма. Навстречу вошедшим он обернул красивое, чисто выбритое лицо.
«Что-нибудь стряслось?»
— спросил он.
«Вы не слышали выстрела?»
«Погодите, теперь я вспоминаю. Что-то вроде бы слышал какой-то грохот, но мне в голову не пришло. Кого теперь?»
«Миссис Оттерборн».
«Миссис Оттерборн?»
В его голосе прозвучало неприкрытое удивление. «Вы меня поражаете».
«Миссис Оттерборн»,
— он покрутил головой.
«Отказываюсь понимать».
Он понизил голос. «Сдается мне, джентльмены, что на судне находится маньяк-убийца. Надо придумать, как защищаться».
«Мистер Пеннингтон», — сказал Рейс, — «сколько времени вы в этой комнате?»
«Дайте подумать», — он потер подбородок.
«Минут 20, наверное».
«Вы никуда не выходили?»
«Нет, никуда».
Он вопросительно смотрел на них.
«Видите ли, мистер Пеннингтон», — сказал Рейс, — «миссис Оттерборн застрелили из вашего пистолета».